0 часов 9 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте. У микрофона Нателла Болтянская. Я приветствую всех, кто не спит в это время. Надеюсь, вас много. Концерт программы авторской песни с подзаголовком «Домашник» к вашим услугам, дорогие друзья. Прежде чем мы ее начнем во весь рост, я хочу воспользоваться служебным положением и поздравить с юбилеем. По московским меркам только что буквально наступил юбилей замечательного автора, который... Зовут его Григорий Ефимович Дикштейн. Для меня первое, скажем так, первое пришествие Дикштейна было связано с песней про Лаокоона, сюжет, который потом вполне успешно содрал писатель Михаил Веллер. Вот. Потом появился совершенно фантастический цикл бабелевских произведений. И мне, честно говоря, очень жалко, что нет возможности у нас пока сделать такой вот телерадиомост с Григорием Дикштейном, но я думаю, что это вопрос техники, вопрос буквально... совсем незначительного количества времени. Короче говоря, Гриша, если вы меня вдруг слышите, а есть у меня подозрение, что вдруг да это случится, мне очень жаль, что я сегодня не в Чикаго, что у меня нет возможности поздравить и расцеловать классика лично, но я думаю, что юбилей пройдет буквально так, как надо, так, как следует. Ну, а теперь я с удовольствием представляю мою гостью, автор-исполнитель Елена Гурфинкель. Лена, доброй ночи.
Доброй ночи.
Ну, во-первых, существует несколько стереотипов. Один из стереотипов, связанный с женской авторской песней, звучит так, что место женщины, оно в трех ипостасях, да, как киндер, кюхен и как еще кирхен, по-моему, да, вот, и что право женщины писать исключительно о своих личных переживаниях. Вот вопрос первый, как ты относишься к этому тезису?
А я о них и пишу.
Понимаешь, в чем дело?
Ну, я думаю, что меня никто не предупреждал, что это догма.
А, что положено, да?
Да.
То есть ты это сделаешь не по разрешению, а, что называется, от
да.
чистого сердца. Ну что ж, это хорошее. А скажи мне, пожалуйста, существуют, на твой взгляд, некие принципиальные отличия женской авторской песни от мужской авторской
так песни?
Так
же, как и поэзии, нет.
Ну, как? В свое время Зинаида Николаевна Гиппиус на предложение написать для какого-то дамского журнала ответила: «Я по половому признаку не объединяюсь».
Ну, журналы-то дамские могут быть.
А вот поэзия...
Поэзия — это явление несколько пошире, чем...
А я должна сказать нашим уважаемым слушателям, что нас можно не только слушать, но и лицезреть с помощью устройства, загадочного устройства под названием сетивизор. Короче говоря, если у вас есть компьютер, iPhone, iPad и всякие разные андроиды, включайте «Эхо Москвы», находите трансляцию сетивизора и смотрите на нас, умных, красивых и талантливых. По-моему, я очень хорошо вошла в эту тему.
Вот. Быть можно?
Да нужно.
Браво, браво.
Браво, маэстро. Вот. Я предполагаю, что много кто-то из вас, для кого-то из вас сегодняшняя моя гостья будет открытием, хотя в свое время звучали твои песни, знаешь, не в твоем исполнении, а звучали они в исполнении Весты Соляниной. Вот. Но у нас сегодня есть возможность представить творчество в авторском исполнении, так что, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. Елена Гурфинкель, прошу любить и жаловать. И сейчас будет то, что называется визитная карточка.
Ну, собственно, я спою песню из репертуара Весты Соляниной. Между нами река широка и глубока, в ней чужие отражения к нам плывут издалека. В ней чужие отражения к нам плывут издалека. Хоть кричи, хоть молчи, страшно ноги промочить. Никому одним прыжочком речку не перескочить. Никому одним прыжочком речку не перескочить. На моем берегу в сахарном снегу от диковинных пейзажей оторваться не могу. И гляжу, не дыша, ах, как речка хороша, но другой мне нужен берег, там живет моя душа. И пока мы в бегах станут головы в снегах. Невозможно оставаться нам на разных берегах. Ведь тогда быть беде, не найти мостка нигде. Говорят, в соседней речке кто-то ходит по воде. Говорят, в соседней речке кто-то ходит по воде.
Ой, как хорошо-то. Говорят, в соседней речке кто-то ходит по воде. Сразу другой уровень. Вот смотри, передо мной твоя книга. Я, кстати говоря, вот я ее покажу всем. Книга «Родословное древо» Елены Груфинкель. И на задней обложке такая короткая аннотация Вадима Егорова, классика жанра авторской песни, который написал совершенно замечательную, с моей точки зрения, рецензию. Я бы из нее зачитала одну единственную строчку. Безапелляционно заявляю, некоторые из песен Елены Груфингель высший пилотаж в этом жанре. А с твоей, например, точки зрения, что такое пилотаж в жанре авторской песни? Вот я попробую объяснить свой...
Точечно или абстрактно?
Нет, с позиции «делай, как я». Вот как это? Вот существует, я не знаю, существует Лорес, существует, я не знаю, Мирзоян, существует Егоров, существует Щербаков, существуют люди, существует огромное количество людей, которые пишут вообще непонятно как. Вот как, почему это происходит?
Как они это пишут, как у них это получается?
Некоторые песни Бережкова у меня вызывают, боже мой, так же нельзя вообще, ну нельзя так, таким быть. А для тебя что такое вот пилотаж, что такое уровень, что такое качество в жанре авторской песни? Ведь это очень такой специальный жанр непрофессионалов. Как кто-то сказал однажды, это такой жанр не до музыки, не до поэзии.
Ну да, если человек выбивается хорошими стихами, сразу говорят, что он текстовик, а не мелодист.
Ну да.
Если человек перебирает, в кавычках, по части гитары, сразу начинают искать червяков в его текстах.
Угу.
Не, ну это в любом случае симбиоз.
Ну так, ну вот тот же Егоров пишет. Стихи Лены, иллюстрация к формуле Вознесенского, стихи не пишутся случайно. А как? А как? А почему это? А зачем это?
Так как-то пробираются в голову. Наверное. Не знаю, где-то там вот это вот в куполе дырочка.
Угу.
Случается.
А скажи, пожалуйста, а сама себя ты как считаешь, вот, я не знаю, поэтом, текстовиком, мелодистом?
Я думаю, что звание поэта должны давать читатели.
Угу.
Слово поэтесса меня раздражает, бардесса еще больше.
Да, бардесса – это тяжелый случай. Но, Лен, с другой стороны, ведь, понимаешь, ты востребованный автор, и, между прочим, я не с первого раза умудрилась получить аудиенцию у автора-исполнителя Елены Груфинкель. То есть...
Я сейчас стану выше ростом на полметра.
А что, это неправда?
Это чистая случайность.
Это правда, потому что я тебе уже звонила. Если вспомнишь, приглашать
Помню.
На эту программу. И, как бы сказать, получил совершенно конкретное направление, потому что завтра концерт, послезавтра запись и так далее и тому подобное. То есть существует востребованность. Человек сам по себе, наверное, склонен обманываться. И независимо... вот ты можешь, независимо от того, как тебя принимают в зале, как тебе хлопают, сколько раз в неделю тебя приглашают на концерт, сама себе отдать отчет. Ты какой стихотворец? Ты откуда? Ты, я не знаю, чьего гнезда, чьего направления?
Корни.
Угу. Источники, составные части, все нормально. Я же предупреждала, что это будет
но
допрос.
Но я сейчас буду зачитывать фамилии отцов тогда.
Прекрасно.
Матерей мало, отцов много.
Прекрасно.
Ландсберг, Вахнюк, Геннадий Жуков. Безмерно глубоко. Лорес, естественно, никуда не денешься. Клячкин, Висбор...
Ну, вообще весь спектр получается.
Особенно любимая у меня есть вещь. Просто я ни одну песню Городницкого или Клячкина так не люблю, как их общую «Сентябрь сколачивает стаи».
Угу.
Это великая вещь.
Угу. Так
можно
жить
написать...
нам вместе, словно листья, а падать
да,
вниз по одному.
«Свободен, значит, одинок».
Угу. Да?
Сейчас я о ней говорю, у меня мурашки по коже.
А матерей почему мало?
Так сложилось.
У меня такое ощущение, что на самом
деле... Нет, я имею в виду поющих матерей мало.
Совершенно верно. Я хотела продолжить.
Стихотворных матерей много.
Ну, две традиционных.
Ну, абсолютно.
Уж не знаю, какая, по какой руке Марина Ивановна, Анна Андреевна.
Марина Ивановна первичнее.
Но ведь существует
и в жанре... Больше ела, больше объедалась в свое время.
Ведь существует в авторской песне еще и... Авелла Николаевна Матвеева, которая, на мой взгляд, праматерь, так вот, поэтическая авторская песня.
Нет, я с этим не спорю. Я ее глубоко уважаю, люблю слушать. Ну, так, фрагментами.
Угу, не все.
Вкусовщина. Чисто своей личной вкусовщиной, правда.
А всегда это вкусовщина, потому что, когда ты напишешь четыре строчки, ты ходишь с ними, они у тебя болят, чешутся и ждут продолжения, и в какой-то момент тебе может показаться, что это гениально, в какой-то момент тебе кажется, что хуже никогда
никто не... Мы рабы собственной вкусовщины.
Да?
Какой ужас.
Так это нормально.
Говорили, что мы не рабы, рабы не мы.
А мы будем продолжать творческую часть программы. То есть, как я уже говорила, у Елены Гурфинкель есть книжка, есть гитара, есть все, что необходимо для нормального человеческого домашника. Есть сетевизор, по которому можно смотреть нас обеих. Пожалуйста.
Я бы как раз зачитала о том, как они случаются.
Хорошо.
Собственно, я, когда отцов указывала, это отцы были не только в плане, что я их читала, слушала, это все люди, с которыми я знакома была, и как-то так или иначе они в моей судьбе участвовали. У меня есть диптих, посвященный Геннадию Жукову, написанный уже после его смерти. Называется «Диктант». Любил он подойти к молодому дарованию и сказать: «Ну, кто тебе диктует, урла городская?»
Угу.
А мы с ним еще и земляки. Я выросла под Ростовом, где царствовал, как известно, Геннадий Жуков.
Заозерный фестиваль.
Ну, естественно, Жуков, Калашников, Бондаревский, Брунько. Замечательные люди. Зажигательный. «Диктант». Жукову с благодарностью. Не ведаю, чем жизнь моя полна, что ею движет лица, имена. На белый лист ложится белый свет. Возможно, это те, которых нет, вернее, есть. Но больше не обнимешь ни бабушки моей, ни старика, ни бьющегося в окна мотылька, ни зычного пространства между ними. И белый лист совсем уже не чист. А ты теперь попробуй излечись от слова, беззаботного и злого. Однажды ненаписанного слова, а мир вокруг размашист и плечист, и не допустит ловли без улова. Я никуда не рвусь и не спешу, диктант, как на экзамене, пишу. Мне слишком часто снится дом, в котором прощания прозрачны и тихи, где разговоры прорастают в споры, а в спорах зачинаются стихи. Но эту подзабытую картину, узрев неподобающий зазор, сторонний забракует ревизор, а цензор отнесет на гильотину. И все-таки, взволнованно и странно, я возвращаюсь в ясный непокой, где жизнь болит, как колотая рана, и наискось зачеркнута строкой. Далекое от мысли о смиренье, не в силах прикословить, промолчу. Но возомню себя стихотворением, сдающимся на милость палачу.
Я напомню, что у меня в гостях Елена Гурфинкель, и очень хочется задать вопрос следом за Геной Жуковым. Так кто тебе диктует, урла городская? Примерно так это звучало в оригинале. Сама можешь
это
ответить на этот вопрос?
Его имя, наверное, называть не следует.
Да бог его.
Кто нам всем диктует?
Ну, в общем, с одной стороны, да. С другой стороны, не знаю, как-то мне кажется, что всегда это очень обидно. Потому что... Ну вот,
я думаю, обида несоразмерна исходнику.
Гурфинкель не обидно.
Нет.
А мне кажется, что все-таки, если бы он диктовал, то, наверное, всем бы диктовал одинаково.
Да, он каждому свое диктует. Просто вопрос, насколько мы хотим слышать.
Скажи, пожалуйста,
что мы слышим?
Как ты считаешь, ты успешный творец?
А что является показателем успешности?
А это не ко мне вопрос. Каждому свое.
Ну, если человек написал хоть одно стихотворение, которым доволен честно... Наверное, он уже успешный творец.
Лен, ну подожди, существуют ведь авторы, которые вообще не пишут стихов, которые пишут песни на чужие стихи. И, между прочим...
Хорошо, стихотворение это было условное. Творение.
Произведение.
Без стихов.
Вот, и среди них есть такие откровенные совершенно мелодические графоманы, потому что, знаешь, вот есть такая тенденция, когда берешь, я не знаю, полное собрание сочинений поэта, и все его кладешь на музыку. И получается сразу там полмиллиона песен, которые звучат
на одну мелодию.
Как одна бесконечность. типичная такая, вот акынская. Вот. А существует вот, любимый хрестоматийный пример, что вот «Ах, не до музыка, авторская песня». Ну, один знаменитый французский оркестр не играл песни многих профессиональных композиторов, но песня не до музыканта Виктора Берковского как-то вот звучала в его репертуаре и под музыку Вивальди.
Он на вкусе, наверное.
Да, вкусовщина.
Чем еще можно это объяснить?
О которой уже говорила Елена Гурфинкель. Ну что, поем дальше?
Поем.
Ты знаешь, вот кокетничать тут бессмысленно, потому что...
Я не умею, я пытаюсь это делать, мне это все не получается, не получается никак. Не умею совершенно.
Ну, тогда пой просто спокойно.
Тут с выходом книжки случилось у меня такое забавное занятие, я теперь на собственные стихи песни пишу, которые не предполагались песнями.
Мы вернемся к этому вопросу.
Ехала в метро, вычитывала возможные ошибки в книжке. Думаю, как удобно-то.
Называй только уж тогда.
Тут вот половина звездочками помечена этих стихов. До встречи в полдень. До встречи в полдень. Большой секрет сакральный на 100%. На метрокарте поставлен крест. Последний вагон из центра. Тоннель упорно темнит душой. Насильник, ловец, посредник. Здесь каждый поезд уже ушел, и каждый вагон последний. Слепую радость поймет любой, с картины гуашь смывая. Какая благостная эта боль, настырная, полуживая. Любовь прилипчивая, как ирис, горчащая, словно цедра. Потом поди еще разберись, который состав из центра. До встречи в полдень, большой секрет, сакральный на 100%. На метрокарте поставлен крест, последний вагон из центра. Неправда, не я, ни тебя, ни то. Лгала, не пришла, сказала, там тень чужая в твоем пальто. У лестницы в центре зала.
Грустно как-то, не весело.
Вот. Гармошку с собой не захватила. Ну, так не... вот развернись, душа, свернись обратно.
Поступила, во-первых, заявка с просьбой спеть посвящение падшему ангелу. Да, я не ошиблась. Это, по-моему, тоже
колыбельная падшему ангелу.
Колыбельная падшему ангелу.
Ой, это древняя вещь.
Потом мне очень понравилось одно стихотворение. Причем мне его как-то прислали по ссылке не так давно. И более того, я сейчас листала книгу, я его нашла. Про печать. Знаешь, о чем я говорю? Сейчас, подожди. Сейчас найду.
Суров контролер?
Совершенно верно, про сурового контролера.
Это единственное мое стихотворение в строчку.
Да? Ну, во всяком случае, мне оно очень понравилось, еще когда мне его прислали линком «Бог знает откуда». Вот это удивительное вообще ощущение. Ведь когда ты говорила про взрастание в заозерной обстановке русской поэзии, то на самом деле это очень здорово и очень ответственно, потому что когда кругом ходят гении, как-то невольно и спина выпрямляется, и хочется тоже немножечко быть гением.
Тыкают пальцами в спину, чтобы спина ровнее была.
Да, и в строчки, чтобы строчки ровнее были, да? А потом, знаешь, как это наступает? Обычно это наступает как-то очень незаметно. Из дипломанта фестивалей ты вдруг становишься членом жюри. Я тебе твою биографию рассказываю.
Вот. Фрагментарно.
И то, что ты проходила, и то, что тебе казалось, как бы это сказать, единственно возможными муками творчества, для тебя проходит вот этими соискателями какого-то человеческого внимания. А ведь на самом деле, наверное, контекста нет. И любой автор, который пишет песни, в нашем случае песни, произведения, как ты поправила меня, он пишет для себя, правда?
Естественно.
Вот. И единственный адекватный оценщик – это сам. Хотя есть вот уже приведенный мной в пример Михаил Константинович Щербаков, которого в активе, насколько я знаю, всегда 20 песен, больше ему не надо, а записано там сколько? 9-11 альбомов. Я не все могу слушать. Но Щербаков для меня делится на два подвида. Либо гениально, либо тоскливо. Вот, третьего не дано, да?
Сложное отношение к Щербакову.
Теперь я, наверное, раскрою тайну. Тайну семейственности. Хотя эта тайна вообще, на самом деле, для многих это...
Как в Гардемаринах, да, это страшная государственная тайна. И пол Петербурга о ней разговаривают, и все под страхом смертной казни.
Так, что там мне пишут-то? Тот грешный склонен к безразличию. Любовь, кто ищет по обличью, уже плохие стихи, но облик чаще может обмануть, сначала нужно в душу к человеку заглянуть. Я думаю, что это такая попытка Омара Хайяма. Так, будьте, пожалуйста, объективны даже через силу, просит Александр. Да не буду я объективной. Дело в том, что, коль скоро вы смотрите и слушаете мою авторскую программу, то, значит, вы допускаете мое право на оценку. Вот, мое право на нравится-не нравится. Ну, терпите или не терпите. Вопрос. Точнее, информация. Вот так получилось, что Елена Гурфинкель является не только самой по себе Еленой Гурфинкель, автором, исполнителем собственных песен, но и женой Юрия Лоруса, которого ты назвала в числе учителей. Это как вообще?
Это изначально был учитель. Затирала кассетку до дыр.
Так.
Переписанную подружке.
Угу. Шиповник, небось?
Нет.
Жаль, что ты меня
нет,
не помнишь?
Никогда.
Или это было что-то...
Ни Шиповник и ни Авиньон.
Угу. А что это
никогда
было?
Никогда я эти вещи не любил. Ну, началось все с Марии,
угу.
Который спел в Радиополису на фестивале «Друг».
Угу.
Сережа Бунин, великолепный автор из Краснодара. Сейчас угу. Здесь в Москве живет. Потом он же спел «Шуламиф».
Угу.
Потом же вернулась домой, взяла за воротник свою подругу Диану Каденко.
Угу.
Переписывай. Притащила какую-то кассету. Кого я там затерла, я не помню. Точно помню, это был не Хазанов. Напряженка была с кассетами.
Ага.
Записала Лороса. Кто-то мне его взял послушать.
И заиграл.
Заиграл. Затерла еще кого-то.
Так.
Затирала. Я так затирала, наверное, только Ландсберга точно так же в свое время затирала.
Угу.
Ну, Лореса я затирала как-то по-другому.
Ага.
Видимо, с дальним прицелом.
Ну, или просто...
Хотя судьба моя была уже предопределена, потому что после этого слета случился еще весенний краснодарский слет. Я выросла на краснодарских слетах.
Ага.
Вот. На весеннем краснодарском фестивале «Город зажигает огни», цивильном так называемом, да, ну как, цивильные есть лесные. На цивильном фестивале Лорес приехал журить. Я так ходила мимо, посматривала.
А сама ты уже писала?
Ну да, я как конкурсант приезжала уже.
Так,
не, ну мне уже было целых 17,5, что вы.
Страшное дело. Ну и что дальше?
А там ходил рядом такой ехидный дядька с бородой, которого после некоторых событий... Раньше его звали Б.С. Вахнюк,
ага.
Теперь я его зову Б. Свахнюк.
Угу.
Потому что эта сваха, пребывая на тот момент в счастливом состоянии влюбленности. Ну, он всегда предпочитал уговаривать друзей делать то же самое.
Железной рукой загонять человеческое счастье.
Как говорил Ландсберг, плодитесь и разводитесь.
Да,
вот. Он начал сватать, сидя в жюри. Причем я выхожу на сцену, там у меня переживания, страдания какие-то неземные.
А он говорит, посмотрите, какая
девочка. Посмотри, какая девочка.
Так, и что?
Лора сказал, зеленая еще. И этим спас наш брак.
Угу, понятно.
Поскольку он отсрочил момент такого вот конца на 5 лет.
Угу.
Ну, через 5 лет я переехала в Москву.
Пришла к нему и говорю, созрела?
Ну, не совсем.
А как это было?
Ну, это было гнездо глухаря.
Угу.
Как ни банально это звучит. В одном концерте выступали.
Да. И вот результат.
Да выступались собственно. И
да
не разъехались.
Да.
Ни в тот вечер, ни после.
Ну да, уже дети, в общем, подросли.
Ну да, уже поздно говорить, что не разъехались. Не тут
а еще, скажи, не пожалуйста,
поздно,
да? Вот с тех пор, как ты знаешь, я не знаю, как он сварлив, когда болеет. Нет, не сварлив?
Спит.
А, ну вот видишь, знаешь, как, что когда болеет, он спит. С тех пор, как ты, в общем, прожила с ним не один, не два, три дня. А вот это вот трепыхание перед отцом Лоресом, перед учителем Лоресом, оно осталось?
Творческое, да, безусловно.
А он тебе показывает новые песни?
Да.
А принимает от тебя критику?
В общем, принимает. Но мужчине всегда это трудно.
Ну, с одной стороны, это так, но то есть... А как он воспринимает то, что пишешь ты?
Он меня сначала очень строго воспитывал в этом плане.
А как?
Очень скупо хвалил.
Ну, это
ну
да.
Естественно, я там обращалась так же пальцем в спину ткнуть, чтобы спина ровнее была.
А помнишь первую вещь, про которую он сказал, да, это хорошо? Или такого не было?
Да, помню. Заплакал.
Да что ты? А что за вещь?
Песня про полотно.
А спеть?
Да не слабо. Абсолютно.
Так и называется про полотно? Я просто...
Я буду ткать полотно. Как же она называется, действительно? Это песня с рефренчиком «Я буду ткать полотно».
Угу.
Собственно, у песни есть история, когда родилась наша старшая дочь. Юра уехал на 3 месяца в Штаты на заработки. Ну, за это время медленнейшими темпами родилась эта песня. Я ее везде по-разному называю. То она на одном диске у меня полотно, то на другом я буду ткать полотно, еще где-то Пенелопой.
Можно называть. Даже глоточек сделать, прежде чем начинать петь.
Я думаю, что нужно его сделать.
Потому что я напомню, что программа называется «Домашник». Все происходит в прямом эфире, но лучше подстраховаться. Елена Гурфинкель у нас в гостях. Итак, полотно.
Вот сейчас она будет ткать полотно. В рассвет умчат тебя паруса за 30 морей. Пообещают тебя спасать Эвр, Зефир и Борей. Кудряшки нашего малыша ценнее, чем любое руно. Но я не стану тебе мешать. Я буду ткать полотно. Ты только помни мои глаза, в них ни веселья, ни сна. Да не настигнут тебя гроза, поклонница и волна. Рецепт удержать тебя пусть ищет та, которая не суждено. А я не стану соперниц считать. Я буду ткать полотно. Ты скажешь, все это чушь и блажь. Но слышу голос из-за морей. Я так хочу шить тебе новый плащ из долгой, долгой ткани моей. Не каждой ниточке нужен счет, он просто необходим часам. Моей работы хватит еще на новые, новые паруса. А в доме запахи табака, укропа и молока. С балкона видно, весна близка, но мир черно-бел пока. И вспоминая о том, как мы мир красили в цвет иной, ты будешь на море глядеть с кормы. Я буду ткать полотно. Ты будешь на море глядеть с кормы.
Надо сказать, совершенно удивительное ощущение. Такой вот гремучий сплав из гордыни и смирения. Мне казалось, что это сделать, в общем, невозможно. Оказалось, оно получается. А я, кстати, хочу заметить, что вышеизложенный Лорес в настоящий момент пакует чемоданы, чтобы снова ехать в Америку. И просто следите за афишей, скажем, на КСП-ЮС. У вас будет возможность попасть на его концерты. Тем более, что для меня, честно говоря, всегда это вот огромное приключение. И для меня огромное приключение и его такая вот немногословность в комментариях песни, и его знаки зодиака, это тоже для меня приключение, хотя уже все знаю наизусть. И еще, знаешь, вспомню сейчас моего коллегу, ныне, к сожалению, покойного музыкального обозревателя «Эхо Москвы» Анатолия Суреновича Агамирова, который был большим музыкальным критиком, который однажды позвонил мне очень поздно ночью и говорит, слушай, говорит, я тут такую песню услышал, Я говорю, а что вы услышали-то? Он говорит, я услышал песню про вилку. Такого, говорит, Юрия Лореса. Я говорю, Лореса, Анатолий Суренович. Он говорит, ну, неважно. Но песня про вилку гениальная. Я вот очень хорошо помню эту историю. И как-то вот я каждый раз к ней возвращаюсь. Более того, я понимаю, что ты перестанешь со мной здороваться после этого. Но я и шиповник люблю тоже. Люблю я шиповник.
Да мне что ж теперь, с каким количеством народу-то перестать здороваться?
Ну, в общем, да, действительно так. Так что Лорес у нас едет в Америку. Готовьтесь к его концертам. Думайте о том, что вот сейчас здесь, в Москве, в студии «Эхо Москвы» находится совершенно независимый автор. Ну, так не повезло девочке, жена Лореса Елена Гурфинкель. Вот. Так, просят посвящение семидесятникам. Два начала просят. Тебе что-то говорит это?
Это великолепный дуэт из города Тулы.
Угу. Понятно. Ну, тогда...
Ольга Соловьева, Максим Денисов.
Ну,
дивные
вот,
люди.
Вот, пожалуйста. Ну, ты знаешь что? Я тебе забыла сказать перед началом программы. Обычно я всегда предупреждаю гостей, что за автором оставляется право на каприз Паганини.
То есть, если... Микола,
да, 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 да. Вот, потому что существуют гости программы, которые это, право на этот каприз отыгрывают просто от и до, буквально не спев ни одной песни, которую
просят. Я не могу отказать двум началам.
Понятно. Ну, хорошо.
У меня к ним, может быть, дурновкусие, может, просто любовь. Прекрасные люди, замечательные исполнители, авторы, композиторы оба.
А потом поговорим о том, кто такие семидесятники. Тоже вкусно.
Это... Песня начиналась как посвящение Владимиру Исааковичу Ландсбергу. Но пока она писалась, их, к сожалению, ушедших стало больше.
Да?
Потому что пока она писалась, умер Дмитрий Дихтер, а потом Игорь Михалёв. Они для меня из одного ряда. Как-то так вот по сердцу топают по дорожке. Затянувшееся лето выжигало города, прорастали пустоцветы без особого труда. От тревог, от сожалений и от смуты городской уходило поколение в невесомости покой. Разворачивались войны за такие имена, а для горстки недовольных полстолетия шла война, где от горя не болеют и на раненых плюют. Уходило поколение в забытье и неуют. Становились тучи гуще, дрейфовали полюса. Поколения предыдущих подпирали небеса. Кто из-за них, смеясь радушно, небылицами кормил поколение грядущих переделать этот мир. Разворачивались флаги, все лилось через края, от безудержной отваги до бесстыдного вранья. И пока вокруг алели эти флаги всех держав, уходило поколение, крепко за руки держась.
Уходило поколение таких... Вот много лет назад уже тоже, к сожалению, покойный Альфред Михайлович, если я не ошибаюсь, Солянов, определил очень забавно, что вот было поколение шестидесятников, имея в виду бардов, которое играло на семиструнных гитарах, очень плохо, и все по-разному. А потом появилось поколение семидесятников, которое играло на шестиструнках.
Хорошо, но одинаково.
Хорошо, но одинаково. Вот это единственное, пожалуй, вот такое вот сравнительное определение, которое я помню за, извини, пожалуйста, 20 лет работы на «Эхе Москвы» в качестве ведущей программы авторской песни. Вот в этом году как раз 20 лет. А для тебя что такое поколение семидесятников?
Я думаю, что это те, кого стали узнавать, когда я родилась примерно. 70-е.
Ну, это понятно. Нашла чем хвастаться. Это очень быстро проходит, я тебе скажу точно.
Да я в курсе, мне писали. Это так, точка отсчета.
Там, я не знаю, вот перечисленные тобой перед тем, как ты запела, тот же Михалёв, тот же, боже мой, тот же Владимир Ландсберг. Семидесятники? А, я не знаю, Алора с Мирзояном. Семидесятники? А Бережков семидесятник, а Кочетков семидесятник, уже позже, да?
Да.
А кто еще? А Долина семидесятник?
Да, вполне.
А что их роднит? Только период, такой временной период?
У меня вопрос, что их не роднит?
Знаешь, это очень удобная система, когда вдруг ненароком гость задает вопрос, сказать ему сразу строго. Здесь вопросы задаю я. Будем считать, что
руки
я тебе
вверх?
Его задала, да. А что их не роднит?
Я не понимаю, что их может не роднить.
Очень просто. Дело в том, что однажды я была, не помню где, на выступлении замечательной совершенно исполнительницы, никакой авторской песни она не исполняет. Зовут ее Маша Иткина. Я не знаю, где она сейчас обретается. И у нее был очень странный репертуар. Это были революционные песни, это были спиричуэлс, это были еврейские песни. И еще что-то там такое было. И репертуар, вот это все было так жутко намешано в кучу, я не могла понять, что это такое. Она вдруг очень просто и изящно объяснила. Да все, говорит, очень просто. Это все были песни о тяге к свободе, да? Вот когда бы вы знали, где и как пересекаются эти люди? Потому что вот можно, например, сколь угодно долго считать, там, я не знаю, упомянутую Веронику Долину дамским поэтом. А потом
нет.
Караганда Франкфурт.
Поэтесса ее еще назвать, как некоторые.
Никто этого не
пытаются.
Я не знаю, как тебе, но мне с Вероникой Аркадьевной еще здороваться, и я бы не стала рисковать собственным здоровьем.
Нет, я говорю, пытаются называть.
А существует...
Ни в коем случае.
Существует, я не знаю, опять же, уже упомянутый, это я диск показываю, Лорес и только свежевышедшую книжку. Лорес, которого очень надо услышать, потому что вот он работает, как итальянцы говорят, «сотто войсе». Он никогда не кричащ. И при всем при том, что какие-то из его вещей могут быть абсолютно болезненно цепляющими, но он никогда не повысит голос.
Никогда не кричал Ландсберг.
Никогда не
Долина
кричал.
Кричащий я себе не представляю, но вполне спокойно рассказывает.
Да, да, согласна. То есть можем обозначить
может, этот голос общий...
поколение не кричащих. Так?
Потом глотки после них продрали все, кто возможно.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Опять же, это нельзя считать ни хорошим, ни плохим. Вот в свое время та же Долина обозвала же Ивасей окаянными глотками. Как-то вот так она их назвала. Вот что-то такое какое-то было словосочетание. От этого лично для меня они не стали хуже.
Я думаю, что она...
Любя.
Она любя их назвала... Вряд ли иначе.
Ну, маэстро, мы несколько отвлеклись. Я понимаю, что как это солдат спит, служба идет. Но ты давай, не отвлекайся сильно. Во-первых, ты мне обещала про контролера.
Где-то я его уже затеряла в книжке.
Я тебе найду.
Спасибо. Да, и кому-то я еще обещала колыбельную под шву ангела.
Ну, будем считать, что тоже мне. Хотя я понимаю, что это уже наглость, это уже отсутствие совести. Но я еще раз повторю, что... пришло... Вот замечательно пришло сообщение. У нас есть постоянная слушательница Ирина, которая вместе с кошкой всегда слушает программу авторской песни в Амстердаме, которая... Она является представителем яркого поколения диссидентов. И ведь на самом деле я недавно разговаривала с нашим замечательным эховским экспертом Евгением Григорьевичем Ясиным, который сказал, что на самом деле роль диссидентов в развале Советской империи заключалась ровно в том, что пришедший к власти тот же Михаил Сергеевич Горбачев был шестидесятником. Поэтому в данной ситуации семидесятники – это те, кто были позже, те, кто сидел за хронику текущих событий. Ирина, спасибо, что вы с нами. Продолжаем, Лена.
Строчку. Собственно, тоже стихотворение без названия. Жадное оно название. Наверное, в свое время слишком много написала заголовков к статьям. Теперь у меня не хватило этого запаса для стихов. Поэтому они в основном без заглавий. Суров контролер, в документах стирая печать, когда в небесах не дождинки в защиту печати. Когда возвратишься ко мне, будет поздно меня возвращать и рано прощать. Да и стоит меня возвращать, и чьи очевидные страхи легли в колею, когда колесница завязла по самые двери. Уже не беснуюсь, не жалуюсь, слезы не лью и даже не плачусь в бумагу. Я просто не верю. Не нужен предлог, чтобы другую страничку раскрыть, но светил и пафосен взгляд в предвкушении предлога. А надо еще до заката топорик зарыть, чтоб старой войне не испортить открытого слога. Покатится речь, неизменно роняя стихи, меняя местами понятно и необъяснимо. Гримасы ответных посулов бледны и тихи, как старый, подброшенный в письменный стол, фотоснимок. Легко говорить, если больше уже не кровит, и желтые капельки лимфы почти незаметны, и можно благую хмылку уже уловить, и да, принимать в оголтелом тумане за нет. Но секундная стрелка уже запустила волчок и рубит своим острием застывающий воздух. Попалась случайная рыба на старый крючок. Ей некуда плыть, нет течения в недрах морозных.
Хорошие стихи. Хорошие. Пожалуйста. Елена Груфелькин, у нас в гостях, я напомню, неужели колыбельная под шманом
могу
быть сразу? Хорошо.
Могу петь. Этой песни не то чтобы предыстория есть, но есть у меня несколько песен, скажем так, они остались активными, эти песни, несколько штук только, но их было написано в свое время очень много, когда в 98-м году мне Владимир Исаакович Ландсберг сказал, что пора на второй канал выбираться.
Угу.
И Остапа после этого сильно понесло.
То есть Болдинская осень?
Там за год, там осень. И зимой жить трудно было, и весной не прекращалось. Как-то такой был страшный поток. Слава богу, что уцелело не все, потому что это же голова не вместит потоков. 99-22 года.
Угу.
Сплошной этот словесный поход. В общем... А эту дверь, распахнутую настежь, ты, как всегда, из тысячи узнаешь, и на пороге станет тень светла. Твоя душа и два твоих крыла. Пусть будет тихой, тихая обитель. Мой падший ангел, кто тебя обидел? Ответ придет молчанию назло. Болят душа и правое крыло. Я знаю, ты опять ушел из дома, сбежал от безысходности бездонной. Там в сонном мире чудищ и чудес, бемоль, неверно понятый диез. Но этот бред безудержно лучится, и ты опять приходишь излечиться, чтобы вздремнуть в тени у очага. Во сне ты хоть беглец, да не в бегах. Приют дадим бродягам беспородным, беду напоим зельем отворотным. И заживут попавшие в тепло. Твоя душа и правое крыло. Но эту дверь, распахнутую настежь, ты, как всегда, из тысячи узнаешь, и на пороге станет тень светла. Твоя душа
и два твоих крыла.
Я напомню, что у нас в гостях автор-исполнитель Елена Гурфинкель, и сразу спрошу. Вот «Колыбельная под Шмангелу» точно звучала у нас в эфире в исполнении Весты Соляниной?
Да. Впервые слышу, чтобы она ее пела.
На диске есть, по-моему, даже.
Да.
Вот мне так кажется.
У меня просто сведения, что она их поет 4, это было бы 5.
Да, может быть, я ошиблась.
Вероятно, она пела посвящение Аде Якушевой.
Вопрос. А вот ощущение, когда ты слышишь, как сказать, вот из чужих уст исполнение собственных вещей, ну как?
Я обожаю своих исполнителей.
А много их?
Я скажу, что много, потому что они мне все дороги. Я их не считаю. Скажем так, не так много, чтобы потерять счет, но они все абсолютно ценные и прекрасные. А самое ценное, это когда дети поют.
А дети тоже поют?
Ну, не маленькие, конечно. Там в детсаду это еще хором никто не разучил, слава богу. Вот, но детский фестиваль в прошлом году «Зеленая карета» в Красногорске. Там девочка участвовала, ну, пела, правда, песню, которую написала в ее же возрасте. Я ее сама уже давно не пою. Но девочка из Сибири, а в Сибирь в свое время эту песню увезла моя подруга Катя Барановского. Барановская, прекрасный автор.
А скажи, пожалуйста, а в каком возрасте была написана первая песня, Лен?
16 лет. Ну, 16 скажем лет так, это... первая как точка отсчета.
Это уже не детство.
Я
это...
не считаю предыдущие робкие попытки стихов или песен писанием стихов, поэтому я лучше точкой отсчета буду ставить.
Это уже пубертат,
возраст.
Когда...
А это смотря в каком смысле. Детство до сих пор не кончилось.
Играет в определенных частях организма.
Да, да.
А дело в том, что, понимаешь, как это 16 лет все-таки период жесточайших гормональных сражений внутри организма, когда очень многие люди принимают вот этот вот гормональный взрыв за поцелуй музы. И это происходит не только в поэзии, не только в песне, правда? Вот ты можешь для себя четко сказать, что когда ты для себя поняла, что не-не-не-не-не, это мое, а не сезонное?
Ну, когда-то тогда ты поняла. Ну, муза играла гормонами там.
Так, а никто же не говорит, что
оно
плохо.
Одновременно произошло. Я же близнец по знаку зодиака.
Ну, все мы немножко близнецы.
Оно борется постоянно.
Все мы немножко близнецы.
Кто сказал, что кто-то из них победил до сих пор, тот соврал.
А, ну так тебе всегда есть чем оправдаться,
конечно,
что борьба продолжается.
Они же там борются, и у каждого из них раздвоение личности.
У нас скоро будет перерыв на новости. Вот до перерыва нужна еще какая-то такая вот определяющая песня.
Секундочку. Кстати, про детство немножко.
Чапай думать будет.
Кстати, немножечко про детство. Посвящение Дмитрию Дихтеру.
Обернуться, оглядеться, в жизни что-то поменять. До сих пор уходит детство тихо-тихо от меня. Не заметив слез в подушку, не ругаясь, не крича, и любимые игрушки я ломаю сгоряча. Разреветься, разозлиться, все на свете разломать. Но уходит по-английски, без упрека, без письма. Вихрем северным подуло от порога моего. Покидает, не подумав, как я справлюсь без него. Помирился волк с лисою, и жар птицы свет потух. Я принцесса, я Том Сойер, я свинарка и пастух. Детству помашу рукою, но во след не обернусь. Пусть идет себе спокойно, я в него еще вернусь.
На самом деле, ты меня подвинула к одному вопросу, который меня давно беспокоил. Как бы это так поприличнее спросить? Ну, у вас все-таки с Юрием Львовичем Есть некая разница в возрасте, правда?
Есть.
И более того, речь идет в данной ситуации не о молодой жене классика авторской песни, а речь идет о том, что ты вообще как-то немножечко живешь не в своем поколении. У тебя самой нет такого ощущения?
У меня два любимых поколения.
Мое и его. Да?
Мое и детей.
А, вот так вот. Но и тем не менее, каждый раз ты упоминаешь людей...
Точнее, его и детей, господи, о чем я говорю. В моем я просто живу. Есть у меня сверстники,
конечно, любимый. Я не могу ни любить, ни не любить его, да?
Ну, лукавство говорить, что себя совсем не любишь и свое поколение совсем не любишь. Немножко
нельзя,
лукавство.
Да. Ну что ж, мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях автор-исполнитель Елена Гурфинкель, что у вас есть возможность, которой, спасибо, уже пользуются некоторые наши уважаемые слушатели, задавать вопросы и получать на них просто-напросто ссылки. Вот, ну, правильные ссылки, то есть ответ в виде песни или стихотворения. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости. И спасибо большое всем, кто продолжается с нами. Так, читать надо медленнее, пишут. Вот, кстати говоря, тут я в данном случае соглашусь. Всегда готова поддержать своим слабым голосом благое или безнадежное дело, которое, по моим наблюдениям, рано или поздно побеждает, пишет нам Ирина из Амстердама. Ну что ж, делаем перерыв прямо сейчас. Гости наши Елена Гурфинкель. Через несколько минут мы продолжим. Пожалуйста, не отключайтесь, будьте с нами. Час и пять минут, вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте еще раз. Это концерт авторской песни, он же «Домашник». Так, название фестиваля «Город зажигает огни» — строка из песни краснодарского автора Коли Хнаева. Почему-то захотелось добавить. Очень понравилась книжка Лены, которую приобрела в воскресенье в Доме архитектора. Спасибо за автограф. «Аист» еще, кажется, не звучал. Можно ли, спрашивает Наталья.
В конце, если можно.
В конце, если можно.
«Город зажигает огни» — прекрасный автор Коля Хнаев.
Был. Нет, живых уже.
С недавнего времени. Это вот тот самый мороз по коже, про который вспоминаешь, и через 10 лет будешь вспоминать, будет мороз по коже, и через 20.
Угу.
Город зажигает огни, город за полярным кругом. Это песня, которая в Краснодаре послужила, скажем так, как же это называется-то, когда... Песня рождает название фестиваля.
Всё, ну,
с определением «Ночь его беда».
Угу. Я еще раз напомню, что наши гости – автор-исполнитель Елена Гурфинкель. Лен, а можно задать бестактный вопрос? А чем ты работаешь? Вот кем ты работаешь? Вот что ты делаешь в свободное от творчества и воспитания детей время?
Скажем, несколько наоборот. Творчеством я занимаюсь свободное от воспитания и работы детей время.
Понятно. Лохань стихов, лохань белья, как говорила та же Вероника.
Дети.
Угу.
После некоторого затяжного декрета первые несколько лет в Москве я нигде не работала. До Москвы я работала бегающим печатным журналистом в городе Новочеркасске Ростовской области с блокнотиком, без диктофончика. Вот. А когда назрела необходимость, ощущение, что пора, я поняла, что пора делиться. Пошла туда, куда всю жизнь зарекалась. Вот Бог научил меня не зарекаться только от одного, от зароков. Всю жизнь зарекалась работать в образовательных учреждениях.
Угу.
В результате я умудрилась поработать даже учителем пения год. Замещала учительницу музыки в школе, где мои дети учатся. После чего убедилась, что предметником мне работать не надо. А вот доп. Образование – это самое то. Потому что дети приходят увлеченные, их никто не заставляет идти на этот урок обязательно.
Угу.
В результате преподаю основы журналистики во Дворце пионеров имени Гайдара.
Батюшки.
В ЮВАО.
Угу. И как?
А я так поняла, что это засасывает почище болото.
Угу.
Я вот детям, когда они приходят записываться в коллектив, говорю: осторожно, журналистика вызывает привыкание.
Угу.
Вот, а они так хлопают глазками, и родители точно так же хлопают, и не знают ведь наивные, что тетя не обманывает.
Был старый такой анекдот, нет, он пристойный, он просто, на мой взгляд, очень жесткий, про журналиста, который попадает в чистилище, и ему предлагают на выбор оценить журналистский рай и журналистский ад. И он просит показать ему, как бы сказать, оба предложенных варианта, и в первом случае его заводят в комнату, где дым столбом, все стучат на компьютерах, озабоченно глядят на часы, он понимает, что есть такой журналистский термин «дедлайн», который означает, что надо сдавать уже номер,
страшное
а никто
слово.
Не готов. Вот, дальше, я даже не помню, что это было, рай или ад. Дальше он говорит, а покажите второй вариант. И ведут в точно такую же комнату, в которой происходит все абсолютно то же самое. Он говорит, послушайте, а в чем же разница? Ему говорят, в раю успеют. Вот. Так что, наверное, действительно вызывает привыкание.
Наркотическое. Из детей сначала месяц пытаешься вытянуть хоть строчку, чтобы оценить, что ребенок может.
А потом
из них пулемет.
Заткнуть его.
Пулемет начинается. Причем и стихи, и проза, и публицистика.
Лен, а ты вот расскажи мне еще про детский фестиваль, пожалуйста.
Детский.
Про любимый детский фестиваль.
У меня взрослый любимый фестиваль.
У тебя взрослый любимый фестиваль?
Причем он у меня случился любимым буквально несколько лет назад.
Так.
У нас так получалось, что позвали нас на первый возрожденный бакинский фестиваль. Там они раньше происходили, потом их долгое время не было. А потом президент клуба авторской песни «Баку» Джавид Имамвердиев возродил эти фестивали, взвалил на горб, на свой клубовский, значит, всю эту ношу. И пытается на очень интересном уровне, на хорошем, причем гостеприимство кавказское традиционное. Все родные, все на уровне. Это же два главных критерия.
Я тебе больше того скажу. Это было в 2004 году, когда был бакинский фестиваль в Москве, посвященный 30-летию бакинского клуба авторской песни. Mm-hmm. И более того, ну так получилось, что я работала в попытке организовать все это дело, и в Москву тогда съехал совершенно небывалый цвет. То есть приехали люди из Лос-Анджелеса, из Южной Африки. Вот там был человек из Южной Африки, из Кейптауна, совершенно четко помню.
В 2009-м там был такой же Бамонт, когда у них было 35-летие клуба.
Вот, ну, на 35-летие, извините, не позвали, так вот получилось, хотя имею некое отношение к Баку тоже, имею...
Разобраться надо.
Родители бакинцев.
Что такое разобраться?
Вот, ну, не случилось этого, но я очень хорошо помню альбом, который был тогда выпущен к 30-летию, и на этом альбоме для меня были совершеннейшие открытия такие имена, как, например, Олег Шмаков. Mm-hmm. То есть очень многих-то я знаю давно, и там и того же Володю Рагимова, лос-анджелесского автора, я знаю, и Сашу Барью из Москвы, mm-hmm. и Яшу Когана, который так случилось, что даже пересекся с некоторыми членами моей семьи. Вот. Но вот я помню это открытие Шмакова для меня. Я помню
Шмаков
совершенно...
Шмаков — это каждый раз открытие.
Фантастического совершенно офицерова Андрея Офицерова, удивительный автор.
Нижнего Новгорода.
Да, просто невероятного. Некоторые вещи у самого Джавида мне понравились,
да.
И, опять же, если я ничего не путаю. Потом, ну, в общем, это было такое... Замечательное действие. Чингиз Бахадов тогда очень хорошо выступил. Mm-hmm. Вот. Но, а ты, значит, приросла к бакинскому фестивалю?
Намертво.
Понятно.
Нас сначала позвали обоих, смог только Юра. У меня не было паспорта
mm-hmm.
заграничного. Вот забавно, да, в нашей же республике мы должны оформлять загранпаспорт. Дико.
Ну, как это
дико.
В нашей
виза
же республике?
Не нужна. Ну, наши это все родные.
Независимое все государство, не надо песен.
Три руки сложить, вот они наши, но все равно.
Ну да.
Вот, и как-то не получилось. Следующим, через год я не успела оформить этот паспорт, обиделась, еще полгода за ним не шла,
угу.
пока в Израиль не потребовалось ехать. А потом три года подряд у нас Лорес не может поехать, ездим мы с детьми.
Угу. В общем, тут ты поняла, что любовь взаимна.
Ой, не то слово.
Ну что ж, если нас вдруг слышат в славном городе Баку, мало ли кому вдруг не спится, то мы с вами. Ну что, мы немножко заговорились, дорогой Фагот?
Я знала, что этим закончится.
А ты на что пришла?
Дело близилось. А я думала, а поговорить?
Понятно, поговорим еще. Наговоримся.
Тоже тема, которая начала бить ключом в районе 30 лет. Это очень правильно. Я думала, что я эту песню буду дольше в себе искать. Она случилась, слава богу, в то время, когда оба моих родителя живы и здоровы, могут ее услышать и слушают. Песня называется «Родителям». Где мой берег, островок, где причал? Невозможно без родного причала. Помню,
папочка катал на плечах. Помню, мамочка на ручках качала. Помню, папочка катал на плечах. Помню, мамочка на ручках качала. И не верилось, что мир великан. Я бы черта за бородку таскала, если б папа не лупил по рукам, если мама бы в плечо не толкала, если б папа не лупил по рукам, если мама бы в плечо не толкала, все случится ровно так, как хочу. У меня в руках свеча, кнут и вожжи. Мне любая чехарда по плечу. И любое откровение тоже. Благодарность тут совсем ни при чем. Просто все на этом свете по кругу. Так хочу отцу подставить плечо, ну а маму взять покрепче под руку. Сколько весен я вдали прожила, расставание острее кинжала. Только папочка плечо пожимал, только б мамочка за ручку держала, только папочка плечо пожимал, только б мамочка за ручку держала.
Да, действительно хорошо, что есть возможность родителям услышать такое, потому что обычно, знаешь, какие-то вот вещи случаются уже, когда...
У людей это случается слишком поздно.
Да.
Люди, не забудьте своим родителям сказать хотя бы что-то приблизительное.
Да, да.
Поздно будет, не наплачьтесь.
Да, действительно так. Я напомню, что у нас в гостях автор-исполнитель Елена Гурфинкель. И хотел тебе задать вот еще какой вопрос. Вот у тебя очень много песен таких... Там еще есть что-то. Именных посвящений. То есть это что, форма переписки, форма объяснения в любви, если угодно?
Наверное. Потому что... Учитывая, что посвящение эти, как правило, человеку, который уже не ответит,
угу.
Вахнюку, Шипилову, семидесятникам тем же, именно ушедшим.
Угу. Да.
Ну, как Бродский сказал, что... Поэт всегда обращается к предшественникам, поскольку потомки еще ничего не сказали.
Ну да. И еще неизвестно, что скажут.
Ой,
вообще-то. Так, спасибо за посвящение родителям. Пою, как услышала на фестивале, пишет Настя из Волги. Да много вообще ездишь?
Настя не Воробьева случайно?
Не знаю. Ничего не указано. Настя, укажите, пожалуйста, фамилию, и паспортные данные, номер кредитной карты, если можно. Ну, чтобы мы знали.
Нет, пин-код еще нужен.
А, пин-код.
Иначе это все...
Спасибо,
ну,
спасибо.
Ну, непрактично, ну, нехорошо.
Поддержала.
Не креативно.
Так все-таки много ездишь?
Мало.
А почему же все время приходит то оттуда, то отсюда? Как-то...
Может, вот... дурновкусие?
Нет. Дело в том, что, понимаешь, вот на самом деле в свое время, когда еще не было такой интернет-сети огромной, были фестивали, которые, в общем, становились такой путевкой в жизнь для авторов-исполнителей. На сегодняшний день, хоть ты меня режь, хоть ты меня ешь, я усомнюсь, наверное, в том, что фестивали являются путевками в жизнь. Потому что вот за за 20 лет моей работы, например, на «Эхо Москвы», не было недели, чтобы ко мне не приходило 3, 5, 7 дисков с авторами, которые ищут эфирного пространства. И ты знаешь, один раз за все это время для меня была находка. Причем этого человека на самом деле до сих пор никто не знает. Вот. И как-то для меня всегда... Хотя я знаю, что там благодаря Грушинскому фестивалю стали известны очень многие из тех, кто сегодня уже являются корифеями. Но вот этот вот путь человека, пишущего песни, причем песни не эстрадного содержания, к своему зрителю и слушателю. Каков этот путь, например, у тебя?
Я по течению плыву.
Это как?
Я специально ничего для этого не делаю. Я не посылаю никуда дисков. Ну, как, в принципе, я думаю, аккаунт на стихи.ру или на подобных сайтах, причем не раскручиваемый тщательно, как это делают многие, я не думаю, что считается ли это попыткой вообще.
Воробьёва прислали.
Настенька, привет.
Рада услышать вас по эху, отличный домашник. Да, мне тоже так кажется. А дело вот в чем. Дело в том, что вот я не помню, где я читала замечательный такой анекдот, что один молодой писатель, написавший вполне бездарную книгу, разместил в газете объявление на сайте знакомств, которое выглядело так. Молодой холостой миллионер желает познакомиться с девушкой, похожей на героиню романа такого-то, такая-то.
А?
Вот. Книги, как ты понимаешь, раскупили сразу же. Нет, вообще...
В таком деле надо быть хорошим пиарщиком, да.
Да, делание себе творческой биографии — это штука интересная, но есть люди, которые, между прочим, совершенно с холодной душой и прекрасно это делают. Вот. Но с другой стороны...
Тут вопрос в приоритетах.
Я сейчас не вспомню, как фамилия этой исполнительницы, вот этой вот очень немолодой дамы, англичанки, которая, помнишь, была эта громкая история, которая вдруг такая совершенно не такой непрезентабельной внешности, которая вдруг вышла к микрофону, Сьюзан, не Сьюзан, ну, буквально пару лет назад. И просто ее голос потряс весь мир. Не вспомнишь, да, о чем я рассказываю? Но это... То есть, есть две теории. Одна теория заключается в том, что если то, что я пишу, чего-нибудь достоит, то оно свое найдет. Но, в конце концов, существует огромное количество творцов, существовало за историю развития человечества, которые становились известны только после собственной смерти. Правда? И где тут... Надо ли искать этот путь? Вот, наверное, так я сформулирую вопрос.
Ответ на это предполагает руководство к действию, кого-то кто-то услышит, правильно? Я не хочу искать.
Угу. А вот скажи мне, пожалуйста, ты уже перечисляла учителей, среди которых, помимо собирающегося в Америку Лореса, у нас, кстати, слушает, это совершенно не мешает паковать чемодан по радио, слушать «Эхо Москвы». Вот я проверю просто.
Где моя секретная ГБшная рация?
Не
я
надо.
Ее сейчас включу.
Не надо включать рацию в эфире «Эхо Москвы». Ну вот, абсолютно. Тот же Владимир Сакч Ландсберг. Можешь вспомнить, я не знаю, какие-то основные постулаты его учения? Потому что ведь, наверное, к тому моменту, когда он тебе сказал «пора на второй канал», он тебе уже кровушки-то попил прилично.
Не знаю, как-то гармонично получалось. Кровушки пил по строчкам, очень интеллигентно, как и все, что он делал. И самыми главными постулатами для меня всегда были его песни как образец. О странность неищущих выгод. Собственно, его одна из центральных идей. Странность неищущих выгод. Удел нещадящих горба. Весна – это все-таки выбор, а осень дана как судьба. Судьба – осыпаться стихами. О каждом немного скорбя, гора, обронившая камень, теряет частичку себя.
Угу. Ты знаешь, вот читать или петь будем дальше?
Не знаю.
Хорошо, у меня созрела креативная творческая мысль.
Читать и петь одновременно?
Нет, спросить тебя, не поешь ли ты, например, песни того же Лореса.
Чуточек.
А как вот... У него же много песен.
У меня из каждого любимого автора не больше одной песни в репертуаре.
Понятно.
Наверное, это лень виновата.
Понятно. Ну,
а может, не хочу портить, потому что я могу переврать слова. А, ну, Лорес точно не будет на меня в суд подавать за перевранные слова. За остальных я ручаться не могу.
Поэтому осторожно.
Ну, ему просто как-то неудобно.
Ну, Лен, давай так, если хочется, если что-то клеится.
Нет, есть одна любимая вещь у меня, я ее просто не могу не знать. Естественно, это любовная лирика. Это одна из тех вещей, из которых я начинала заслушивать диск. Причем я героически, не диск, кассету, я героически дослушивала до конца кассеты. Она всегда оказывалась в конце той стороны, которую я ставила. Не знаю, почему так. Потому что стихи. Потому что стихи иногда порождают стихи. И в тебя я влюблен не по памяти и не заочно. Твои очи сухи, потому что тихи наши ночи. В глубине океана не слышно надводных стихий, потому что любовь иногда порождает любовь. Я в коленях твоих утону, головою повинной, плотью к плоти, душою к душе, чтоб связать пуповиной, чтоб текла в наших жилах, как прежде, единая кровь. И глазами для глаз становясь, и рукой для руки, можно зеркальцем быть для луча и для голоса эхом, целиком погружаясь друг в друга и плачем и смехом. Мы плывем под водой, на воде оставляя круги, и отпущена ночь, чтоб друг другу шептать пустяки, чтоб не смел я уйти и сделать что-нибудь ложью любой, потому что стихи иногда порождают стихи, потому что любовь иногда порождает любовь.
А скажи, пожалуйста, я еще раз напомню, что наша гостья Елена Горфинкель. А много ли у вас, как это сказать, пересечений? Вот одно я точно нашла. Яблочный спас Лореса и твое, так сказать, яблочное... Я не знаю, это был ответ, не ответ. У тебя в книжке с датами-то плохо.
Это неплохо, это хорошо.
Понятно. Но
это вот злонамеренность.
Часто ли происходят вот такие вот вещи?
Но насколько вероятен отклик на того, из кого ты растешь?
На 100%.
А он там, если порыться, там можно столько хороших бардов найти в моем творчестве.
А, то есть нахватало.
Конечно,
и,
да, не только бардов, еще ни в чем не повинных поэтов, которые вообще о своей участи не подозревали.
Ну, Лен, ты знаешь, вообще-то очень интересный момент, потому что, например, есть замечательный поэт, чьи стихи очень часто эксплуатируют представители авторской песни по имени Александр Семенович Кушнер, который, по-моему, терпеть ненавидит, когда на его стихи пишут песни. Я знаю,
но
что...
не препятствует.
Я знаю, что Нобелевского лауреата Бродского трясло.
Ну, его трясло, да.
От авторской песни на свои стихи. Вот. Много.
С Бродским очень тяжело. Это надо быть гениальным композитором, чтобы не придавить Бродского.
Ну, в общем, так. А как ты считаешь, а почему? Ну, с Бродским, ладно, там я даже трогать не буду.
А я знаю одного композитора, точнее, дуэт супружеский. Они поют песню на стихи Бродского, от которой я просто столбенею каждый раз.
Ну,
супруги Юнина из Липецка. Они здесь сейчас живут, два музыканта.
Замечательно, просто шикарно. Твоя фамилия не Бродский, твоя фамилия Горфинкель, понимаешь?
А меня понесло по волне. Бродского вспомнили. Мы с ним в один день родились.
Понятно.
В прошлом году я сказала, у нас с Иосифом Александровичем 103 года на двоих.
Понятно, хорошо.
Он мне ничего не сказал, поэтому все это прошло незаметно.
Не ответил.
Не приснился, не погрозил пальчиком.
Но ведь многие воспринимают авторскую песню как метод прочтения стихов, как способ восприятия поэзии. Потому что если, например, попытаться жестко канонически разложить, там, я не знаю, того же Булатшаовича Акуджаву, мне, например, гармония очевидна. Мне мелодика очевидна. Многим другим очевидна.
Но некоторые гениально бывают и просто. Да.
Но есть куча людей, которым это все кажется вот совершенно не имеющим отношения, например, к музыке. Точно то же можно сказать про, например, произведение Галича. Хотя, опять же...
У меня вертелось на языке. Угу. Великолепно у него мелодика,
угу.
Если уши иметь.
Правильно, правильно. Но вот, опять-таки, очень любопытно, мне как-то однажды выпало сомнительное такое удовольствие выступать перед совершенно иноязычной аудиторией. Причем это был не тот случай, когда я знала язык настолько, чтобы хотя бы тут же объяснить, о чем шла речь, да? Вот. И вот сразу, знаешь, полное ощущение того, что ты не можешь донести собственный смысл. Я к чему всю эту веду, такую широкую теорию? Можно ли говорить о первичности чего-то? Почему авторская песня?
Нельзя.
Почему вот жанр этот, появившийся в пространстве языка русского, хотя я знаю, что работают совершенно замечательные авторы на украинском языке, я знаю потрясающего совершенно чешского автора Яромира Наговицу, удивительного, совершенно гениального этого Наговицу. Вот, несколько очень интересных было польских авторов.
Интересно, китайцы до этого жанра добрались уже?
Не знаю. Вольф Бирман, немецкий. Знаменитый бард. То есть, как бы, есть, но чуть все это по-другому. Но почему, чем объясняется специфика того, что такое существует именно в русском языке?
Ой.
Или просто мы плохо знаем культуру
фольклора других. Я думаю, что там порыться, где собака порылась-то, можно найти. Азнавур.
Ну, все-таки, ну, не знаю, не готова. Сьюзен Бойл, мне напомнили, звали эту даму, которая действительно потрясла весь мир своим пением. Читаем, поем, рассказываем замечательные истории. Достойно, пишут.
Спасибо.
Так, это, знаешь, сурово похвалили. Достойно.
Да не важно, насколько сурово, главное, насколько искренне.
Угу. Поем, читаем, говорим.
Петь у меня получается медленнее. Или спорно?
Ну, стихи точно торопишься.
Знаю. Поэтому предпочитаю петь.
Угу.
Это я еще замедлилась в последнее время. Раньше было ух, какой огонь, а сейчас не успеваю.
Понятно.
Добрый ангел, пусти под крыло. Пусть под ним мне не будет тепло и не станет светлей ни насколько. Видно, время чудес истекло. Я взлетаю и бью все стекло, а потом собираю осколки. А потом собираю осколки, но взлетаю и бьюсь о стекло, обретая полуночный зной. Я надеялась, крылья со мной летать. Только ты научишь, и тогда полетаем вдвоем. Оказалось, что небо твое без ветров, без снегов. Без попутчиц, без снегов, без ветров, без попутчиц. Бесконечное небо твое зарастет паутиной окно, но покроется ветвью оно, если жажда тоской утолится, если вздох прозвучит, как упрек. Я летаю уже между строк и никак не могу приземлиться, и никак не могу приземлиться. Здесь недолгая небыль моя, здесь нектар превращается в яд и становятся крыльями руки. Но пока от меня далеки, беспредельная сладость тоски и наивная зрелость разлуки. За границей твоих облаков ни дождей, ни ветров, ни снегов, и, конечно, ни крыльев, ни нимба. Мне не вывести формул простых. Мой случайный не ангел, прости за попытку попасть в твое небо, за попытку попасть в твое небо. Добрый ангел, пусти под крыло.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях автор-исполнитель Елена Гурфинкель. И вот такой вот вопрос. Вот, знаешь, наверняка это не попытка нарисовать какие-то комплименты. Я думаю, что наверняка ты сталкивалась в своей жизни с ситуацией, когда кто-то тебе говорит, услышав какие-то твои вещи: слушай, вот как здорово, вот умеют же люди обрекать свои мысли и чувства в слова, да? И действительно так, кто-то умеет это, кто-то умеет, я не знаю, рисовать, кто-то умеет писать музыку, а кто-то умеет выпиливать лобзиком, да? И тут сразу возникает вопрос. Наверное, за это тоже надо платить. И смотри, вот ты человек, который занимается любимым делом. Я так понимаю, что ты в свой этот дом пионеров несешься, задрав хвост трубой, правда? С большим удовольствием. Потом ты, в общем...
С удивлением это обнаружила недавно.
Ага, потом ты, в общем, так я понимаю, тоже не без удовольствия несешься домой к детям. Потом ты...
А дети со мной несутся.
А, дети с тобой несутся?
Они там поубустраивались на разных этажах в каждом коллективе.
Понятно.
Одна дудит во флейту и рисует. Другая занимается выжиганием по ткани искусственными цветами. У меня жена журналистики тоже. Ну, плюс музыкальная школа еще.
Понятно. В какой-то момент ты с удовольствием слушаешь, я не знаю, новые песни Лореса. В какой-то момент ты с удовольствием едешь на Бакинский фестиваль. Что-то какой-то непорядок
каждый
получается.
Каждый год, как ритуал.
Какой-то непорядок получается. Ну, как художник, он обязан быть несчастным. Где, собственно, оплата за возможность творения?
Сутки маловаты.
Ну, это несерьезно, Лен. Знаешь, сутки маловато.
Спать некогда.
Это общее место такое, понимаешь? Да, мы все отдохнем рано или поздно в том или ином пространстве, да? Возможно, не евклидовом. Но все равно чем-то надо платить серьезно. Понимаешь, до той поры, пока ты с усмешкой говоришь так, мол, сутки маловато, это фигня.
Патологически не люблю быть несчастной. Если не пишется, сажусь вязать.
Ага. И такой носок для ног Мининой Пожарского вместе взятый.
Не, носки — это тоска.
А что, неужели кружевные салфетки?
Да не обидятся на меня вязальщица. Кружевные салфетки по настроению.
А что вяжешь-то?
Зверюшку могу связать.
Угу, понятно.
Брошечку какую-нибудь цветочную. Плюс мне категорически нельзя увлекаться новыми видами рукоделия. Я останавливаться не умею.
Ага, понятно.
Если ниток в доме, то там потолка.
Угу, понятно.
Если валять, то сразу из 20 цветов.
Угу.
Вот аппарат для гелиоширования подарили, для выжигания по ткани, чем ребенок во Дворце пионеров занимается.
Угу.
Держу себя за хвост.
Понятно.
Боюсь, что не получится удержаться.
Понятно. Ну, хорошо, тогда читаем, поем.
Читаем. Да уж, поем.
Медленно. Медленно.
Поем, поем. Опять родственная тема. Опять мамочка. Мамочка, я слышу, как ты меня слушаешь.
А мамочка слушает?
Мамочка слушает. Она совершенно случайно сейчас в Москве.
То-то же.
Я думаю, как бы не склеивались глаза, она досидит до конца передачи.
Ну, ты знаешь, я скажу мамочке, что можно завтра будет по интернету.
Дети тоже сидят. Не-не-не-не-не.
Прямой эфир только.
Так не бывает, да. Дождаться еще, расклеивая глаза при этом.
Разбор полетов, опять же.
Песня называется «Вагон». Как стопка тарелок, вагон дребезжит, пока не торопится поезд, а я уезжаю за тем, чтоб прожить какую-то новую повесть. Пейзаж уплывает, торчу у окна, в коротенький кутаясь плащик, а мама стоит на перроне одна и делает вид, что не плачет. Больно и просто бросать и ломать, забыв про чужие обиды, знакомые стены, родные дома, меняя на новые виды, в ответ на прощай процедить навсегда, ничьей не коснуться ладони, а в двери родные стучится беда и делает вид, что не тронет. Петляет дорога, как тонкая нить, даст Бог, оборвется не скоро, и я научусь возвращаться, ценить, не путать улыбку с укором. Торопится поезд, дорогу бронит, хоть нет ни тоски, ни погони, а я проводник, я уже проводник в отдельном купейном вагоне.
такая детская реализованная мечта, да? Потому что я маленькая была, я мечтала работать проводницей.
Да. Как представишь этот вагон за спиной?
Угу.
В реале.
Ну, в реале очень звучит так, по-фейсбуковски. Ужасно.
А просто. Что делать?
Да, мы, я недавно тут слышала...
Ушами из интернета торчим.
Ушами-ушами. Я слышала тут замечательную совершенно рецензию на творчество, на мой взгляд, очень любопытного, кстати говоря, автора молодого, Киры Малыгиной. Мне как-то сказали, что, ты знаешь, вот ее слушаешь и понимаешь, что она очень много времени проводит в сети, в социальных сетях и в Фейсбуке, потому что у нее, говорит, уже вот такой вот сленг. Ну, я не во всем могу с этим согласиться, но просто так меня емкость формулировки поразила. Хорошо, а вот опять же, скажи, пожалуйста, я читала как-то фантастический рассказ о том, что великая литература себя начала изживать с того момента, когда появились рефераты, да? Вот на черта читать «Войну и мир», если можно взять и прочесть реферат. А вот с твоей точки зрения, как с поэзией быть?
Я и с предыдущим-то не согласна.
Да, это понятное дело.
Я все свои рефераты пишу сама, с нуля.
Да, и часто тебе приходится это делать?
Раз в полгода.
Зачем?
Осталась одна сессия.
А где?
В литературном.
А что тебе даст литературный институт? Вот скажи, пожалуйста, чего у тебя не было до, и что у тебя будет после того, как ты закончишь?
Мне это сложно объяснить.
А если попробовать все-таки?
Ну, как минимум, что? Первое законченное высшее образование.
Хорошо. А можно научить писать стихи?
Нет.
А можно научить...
Но флюиды я там ловлю регулярно.
А чьи флюиды-то там? А кто у тебя?
Не знаю. Захожу в эти стены, начинаю писать. Мне уже все равно что, при этом, что лектор говорит.
Угу. А скажи, пожалуйста, а творческие мастерские тоже происходят? И приходит какой-нибудь маститый поэт и говорит, госпожа Гурфинкель, воля ваша, что-то вы в пятой строке не то придумали.
Я на первом курсе один раз только рецензировалась.
Угу. И как это было?
Забавно. Очень было забавно слушать. Ну, там же как бы система мастерских... Двое рецензентов из курса назначаются, ну и потом резюмирует мастер.
Угу.
Мастер моя Инна Ивановна Ростовцева.
Угу.
Критик, поэт, переводчик. Но когда рецензент выходит, мальчик, который, в принципе, ну, судя по его языку, малочитающий вообще, ну, как минимум, современной литературы. То есть последнее, что он читал, явно, ну, дай бог, если Державин.
Угу.
И то, видимо, где-то при начале обучения азам.
То есть, типа, врачу исцелись и сам, да, подумала?
Да нет, не, на самом деле есть что-то, что дают семинары, но ни в коем случае нельзя это как-то ограничить формулировкой стать поэтом-писателем. Слава богу, в дипломе не пишут поэт-писатель. Там пишут литературный работник. Вот что правда.
Уточнять.
Системное филологическое образование, вот со спецификой.
Ну, а как ты считаешь, на самом деле, уже сколько тебе осталось? 3?
Полгода.
Ну, то есть один.
Диплом в июне.
Как ты считаешь, системное литературное образование – это то, чего ты не могла бы, например, получить от собственного желания, скажем, дома?
Мне систематизированности не хватает категорически.
А, ну да, при наличии двоих детей говорить о
системе. И до них тоже.
Угу.
Я дважды бросала журфак.
Ну, это как
от раздолбайства.
Это другая история немножечко.
И вот то же самое раздолбайство мешает сосредоточиться дома. Много чего можно было бы выучить.
Угу.
Нет, если во что-то погружаюсь, то так, что меня оттуда вытаскивают.
Нет, чтобы полезному чему-то поучиться. Вот я не помню, кто тут пишет. Очень красивые наряды для дочек, не налюбуешься. Кто-то, видимо, такой, знающий. Вот, я не знаю, пошла бы детским дизайнером. Денег бы зарабатывала немыслимое количество. Ни за что. Вот для своих могу, а для чужих нет.
Я недавно узнала, что слово «лох» на самом деле очень древнее родственное слово «олух».
Намек понят. Замолчу. Все, можем продолжать петь, разговаривать, читать, но медленно.
А я буду петь.
Ты мне не угрожай.
А я буду угрожать. Хоть где-то я могу безнаказанно поугрожать,
пожалуйста.
И при этом при таком количестве свидетелей.
Ну, ты учти, что через 15 минут эфир кончится, и мало тебе не покажется.
Черт, только разогналась, а.
Давай.
Круги. Ускользать от неизбежного, мчаться белкой в колесе, бестолково и небережно попытаться жить, как все. Никакими измерениями не изменится расклад.
за чертой не будет времени, лишь один Эдемский ад, лишь один горизонт искрит зигзагами, небо вязко, как кисель. Мы в какие круги загнаны, человечки в колесе. Здесь мыслишки, там вопросики, убегай и не перечь. Развернется вспять колесико, чтоб рассудок уберечь. Не случится повторения, хоть полсвета оббеги. За чертой не станет времени, только новые круги. И закат, богатый ямбами, в телефонных проводах. Ляжешь спать в саду под яблоней, не попробовав плода. Ускользать от неизбежного.
Ну да, возникает такое забавное ощущение. Причем не первый раз уже я себя на этом ловлю, что ты там не песни пишешь, а так колдуешь где-то, потихонечку подколдовываешь. Есть немножко?
Черт, опять я метлу неправильно поставила. Что? Ну, вечно меня выдает, как того Штирлица. То ли Будёновка, то ли парашют за спиной.
То ли стропы парашюта за спиной. Все понятно. Значит, я не ошиблась. Ну что ж, уже хорошо, уже красиво. Я напомню, что наши гости Елена Гурфинкель. Скажи, пожалуйста, вот кто он твой... Зритель. Какой он? Пусть это будет какой-то собирательный портрет. Собирательный образ или так, групповой портрет. Неправильно.
Так, и тут я зависла.
Ну, слава богу.
Пользуюсь терминологией.
А ты перегрузись.
Долго будет, со скрипом, с помигиваниями огоньков.
Понятно.
Просто родной человек, с которым мы дышим на одной волне.
Ну, вот...
Его можно встретить совершенно случайно, за две минуты, за три понять, что это свой.
Угу.
А иногда это может быть человек, который, с которым мы друг другу резко неприятны с первого взгляда.
Тем не менее.
А потом это, я не знаю, насколько, как можно эту глубину измерить, которая потом начинается.
Угу.
А скажи, как с друзьями, так и со слушателями бывает.
Ну, это действительно так. А скажи мне, пожалуйста, вот твоя, так сказать, прошлая, уже можно сказать, прошлая профессия журналиста, она тебе помогает или мешает?
Я не знаю, прошлая ли.
Понятно. Твоя...
Это такие сюрпризы, я же говорю, я не зарекаюсь только от зароков.
Ну да, понятно.
Зудит же иногда рука.
Ну хорошо, вот профессия
журналиста. Пописываю периодически.
Помогает или мешает?
Не мешает. Не мешает. Ракетное топливо до сих пор горит там же, где оно горело.
Угу.
Периодически позволяет подкидываться, да, в воздух. Я какое-то время я была уверена, что я стала тяжелой на подъем.
И тут-то было, как выяснилось.
Да.
Потом нашлась забытая в углу метла, и мы опять полетели.
И ракетное топливо, опять же.
Угу. Хорошо, тогда скажи вот еще что. Вот представь себе, что завтра, ну, понимаешь, над многими из нас действительно висит острая необходимость обеспечивать как-то некое жизненное пространство. Причем это не обязательно речь идет о зарабатывании денег, mm-hmm. обеспечение жизненного пространства. Вот если завтра там по волшебной палочке, по мановению волшебной палочки такая необходимость у тебя пропадет, и тебе скажут, дорогая госпожа Гурфинкель, вот все, что касается творчества, что хотите, черта в ступе, что попросишь?
Не давать расслабляться.
Этого тебе никто не даст, это ты только сама можешь. Нет, да, вот именно в творческом плане, потому что, знаешь, вот есть люди, которые мечтают, там, я не знаю, сыграть с каким-нибудь знаменитым оркестром. И, кстати говоря, вот ты на меня такие глазки...
Нет, я думаю.
А я тебе скажу, что много лет назад, страшно сказать, это было почти 20 лет назад, тогда еще незнакомый с тобой Юрий Львович Лорос...
Безверхний до сих пор с нами на связи.
Понятно, все. Сыграл с оркестром... Действительно было ужасно интересно с оркестром Безверхнего. То есть было.
Существует... Да, и он тогда говорил, что многие, ну, без имен Известные и уважаемые в этом жанре композиторы ему гораздо менее интересны, чем Лорес.
Угу. Существуют люди, которые мечтают, я не знаю, когда-нибудь выйти на сцену какого-то знаменитого концертного зала, чтобы зал ломился от народа, и чтобы все, понимаешь ли, губами повторяли слова за поющими. Ну вот я тебе вот что показываю-то.
Нырнуть в литературу и посидеть на одной сцене с Воландом?
Смешно, но неубедительно. Ладно, будем считать, что последствия...
Я думаю, что я ушла
уклонился
от ответа.
От ответа, да. Ну, хорошо, тогда у тебя есть один вариант.
Что опять?
Ну, терпи. Она так с тоской посмотрела на часы.
Нет, я подумала, что мне такое прочитать, чтобы помедленнее. Мой строгий критик. Мой строгий критик ядовит, как первоцвет апрельской дафны. Его ничто не удивит, а бабьи вирши и подавно. Брюзжит он, скрюченный в углу, а я и эдакому рада. И нахожу его хвалу не самоцелью, но наградой. Меня он видит не такой, но кое в чем дает отсрочку, а я травлюсь его тоской и не могу прикончить строчку. Но строчки брызжут от него, любые, разные, иные. И мне досадно от того, что он впадает в грех унынья. Потом, уставший от речей, простых, как самоотречение, он спит котенком на плече очередной звезды вечерней.
Хочется задать вопрос, но я уже
нет.
Так это придерживаю.
Нет?
А, кстати говоря...
А вот тоже нет.
А почему?
Шутка.
Нет. Я переведу для... Мы, поскольку, как я понимаю, люди примерно с одинаковой моторикой, то вопрос понимается с полуслова и сразу отвечается. Я хотела спросить, было ли вышеозначенное стихотворение посвящено Лорусу? Автор сказал нет. Я спросила, а есть ли какие-нибудь стихи, посвященные Лорусу? Она сказала нет, но потом созналась, что это шутка. Продолжайте, маэстро.
Посвящение, да?
Ну, а как же ты...
А можно не стихи?
Можно.
Я их так быстро читаю. Бесполезно искать. Надо вспомнить. Я знала, наши встречи далеки, копила нехорошие приметы. Счастливыми бывают дураки и те, кто прилетел с другой планеты. Когда на стену лезешь от тоски, кричишь да так, что слышно всему свету. Везучими бывают дураки, упавшие вчера с другой планеты. Куда деваться жителям Земли от вечного земного невезения? Ах, если б мы сойти с ума могли и сами выбирать звезду рождения, единый взмах божественной руки, чтоб ангелы судьбу переиграли, ходили бы по свету дураки и ничего б уже не выбирали. Видны за горизонтом огоньки, мы раньше их совсем не замечали. Земные расстояния коротки, короче, чем покажется вначале. Любые откровения легки, мы узнавать друг друга не устанем. А мы с тобой такие дураки, лунатики, а может, марсиане.
Тут вот забавное такое ощущение себя марсианами, когда очень счастлив и когда очень несчастлив, да? На самом деле ведь все очень близко сходится в итоге, да? Как те самые рожки, которые в один прекрасный момент становятся нимбом. Я не ошиблась?
И мигают, мигают. Соединились в нимб, опять разъединились.
Посмотри-ка, сразу как... Я тебе должна сказать, я не знаю, тебя это обрадует или огорчит, что, в принципе, наше время истекает. Поэтому у тебя остается вот буквально несколько минут для такого, я бы сказала, массированного дзыбао. То есть ты можешь сказать что-нибудь важное.
А главное, умное.
Вот последнее я не гарантирую, да, это качество на риски покупателя. Вот.
Очень хочется считать себя красивой, поэтому умных вещей говорить не стоит. Ну, считается же, что разорваться невозможно, правильно?
Да почему же? Так не надо.
Точно?
Говорю, абсолютно. Так что смело говорю,
что галочку ставлю напротив обоих пунктов.
Смело говорю.
Вычеркиваю их с повестки.
Вот именно. Вот, прочитать жизнеутверждающее, не обязательно жизнеутверждающее, скажем так, жизнеопределяющее стихотворение.
Ой.
И что-то...
Всю книжку у меня есть время прочитать?
Нет. У тебя, кстати, еще есть должок.
Какой?
Аист называется.
Аист в финале.
Аист. А, все понятно, все молчу. Ну, значит, тогда спеть что-то...
Мы только недавно с Лорусом говорили, что у всех есть свой шиповник.
Что-то определяющее. Ну, это... А это абсолютно однозначно. Автор выходит на сцену, чтобы спеть что-нибудь новое. А все, кто сидит в зале, ждут от него что-нибудь, чему можно было бы подпеть. Так что ты поешь аиста, еще что-то, читаешь что-нибудь жизнеопределяющее и отвечаешь на очередной мой дурацкий вопрос. С чего начнем?
Пою.
Нет, мы начнем с дурацкого вопроса. Скажи мне, пожалуйста, велика ли разница между написанным... Я так понимаю, что ты на компьютере пишешь? Или на бумажке?
Как придется.
А, как накроет.
Угу.
Велика ли разница между тем, что было написано на бумажке или на компьютере, или на, не знаю, на подоконнике, или выцарапано завалявшимся в доме алмазом, и вот этой книгой, которая у меня в руках? Вот как это воспринимается, свои собственные вещи? Ты где-то в начале программы так мельком сказала, что у себя собственные огрехи искала в метро. Но вот, а почему они до этого не бросались в глаза, например?
Они каждый раз по-новому бросаются.
И новые огрехи, да?
Угу.
Бедная Лена.
То здесь торчит, то там, как когда у меня первые годы старшая дочь занималась на пианино.
Угу.
Сейчас как-то уже поровнее, а первые годы вот ребенок выучит наизусть произведение, то у нее эта нота вылезет неправильно, то та, то пятая, то десятая. Вроде все произведение знает целиком. Один раз проиграет так, что где-то, где только что была ошибка, все ровно. Другой раз в другом месте возникнет.
Ну да, так и должно быть.
Ну хорошо, вперед. Ужас. Ужас. Читать буду. Постараюсь медленно.
Я буду вот так вот делать.
Если гром прогремел, значит, было за что. Небеса, превратившиеся в решето, не особо вникали в детали. И мелькнуло зарей, и случился потоп. И опять прогремело, наверное, чтоб в небе ангелы не летали. И устала земля создавать чудеса. Только в ней поселились теперь голоса. Громыхали растерянные небеса и вникали, что все это значит. Но откуда мне знать, что творилось окрест? Если мир мой умер и вскоре воскрес, но он отныне был сверстан иначе. И пока все версталось, случился провал. Беспросветная глупость качала права, исчезало желание кудесить. А толпа смаковала, дела плохие, но мороз на стекле рисовал стихи. И в камине потрескивали стихи, и в тонометре гулко сражались стихи за отрезок 140-110.
Хорошо. Ну что?
Я хотела еще жизнеутверждающее. Следом прочитать.
Давай мы с тобой сделаем так. Ты сейчас спой аиста, а потом, если останется время, то уже будет жизнеутверждающее.
Аист, минутки две.
Хорошо? Хорошо?
А я сейчас этот коротенький стишочек, который как раз имеет отношение к аисту. Само родословное древо длиннючее читать не стоит. Минуточку.
Я знаю, что ты делаешь. Ты зря тратишь эфирное время.
Да, я зря трачу эфирное время. Я пытаюсь все-таки найти это несчастное стихотворение. Все, не найду.
Не вышло?
Видимо, да.
Ну, значит, действительно не получилось.
Аист. Не ждала, не берегла времени, о насущном не пеклась хлебе, а потом я обрела зрение и увидела тебя в небе. Я не знаю, кем ты был ранее, в чьем столетии и в каком ранге, но меня своим
ко мне пришел ангел, говорил, что надо быть проще, о небесных не мечтать далях, что стоит в графе любовь прочер, и что многие тебя ждали, и об этом наперед знала, но надежды прорастал стебель, в сновидениях мне тебя мало, я хочу с тобой летать в небе, не за тем, чтобы в других зависть, не за тем, чтобы в графу любит, а потом к нам прилетел. Зажили, как все люди.
Наша гостья Елена Гурфинкель, программа «Авторская песня» или «Домашник» в эфире «Эхо Москвы». Спасибо.